и всем волшебникам восьмого уровня прислали бесплатные приглашения. Планировался жареный лебедь, два сорта винного бисквита и множество братских тостов за наших досточтимых, да нет, выдающихся гостей. Пока университетским привратникам не настанет пора явиться с тачками. Альберт расхаживал вдоль шеренги, иногда тыча посохом в отвисшие пузо. Рассудок его пел и плясал. Вернуться? Да никогда. Вот оно могущество, вот она жизнь. Он бросит вызов костлявому щитоводу и плюнет ему в пустую глазницу. Клянусь дымным зеркалом Грисма, тут грядут перемены. Волшебники, изучавшие историю, в тревоге закивали. Опять, значит, голые каменные полы, и подъем затемно, и ни при каких условиях ни капли спиртного, и заучивать подлинные имена всего на свете, пока мозги не заскрипят.
— Что делает этот человек?
Волшебник, в рассеянности доставший кисет, уронил из трясущихся пальцев недоделанную самокрутку. Та упала, подпрыгнула, и все с тоской смотрели, как она катится, пока Альберт не выступил резво вперед и не раздавил ее каблуком. Затем развернулся. Ринсвинд, который эдаким неофициальным адъютантом ходил за Альбертом по пятам, чуть в него не врезался.
— Ты, Ринсблин, куришь?
— Нет, господин, грязная привычка.
Ринсвинд постарался не встречаться глазами с начальством. Он внезапно сообразил, что обзавелся врагами до конца жизни, и его мало утешала мысль о том, что это ненадолго.
— Отлично. Подержи посох. Итак, жалкие вы ренегаты, этому пора положить конец, слышите меня? Завтра с утра первым делом подъем на рассвете, три круга по двору, затем сюда на энергичную зарядку. Сбалансированная диета, учеба, здоровые физические нагрузки. А эта клятая обезьяна первым же делом отправляется в цирк.
Ук!
Кое-кто из волшебников постарше зажмурился.
— Но сначала, — сказал Альберт, понизив голос, — вы меня очень обяжете, проведя ритуал Ашкента. У меня остались неоконченные дела, — прибавил он.
Мор шагал по коридорам пирамиды, черным, как черное окошко. А Изабель поспешала за ним. Слабое сияние меча освещало малоприятные вещи в сравнении с кое-какими штуками, которым поклонялся народ сорта. Бог-крокодил Офлер сошел с рекламы косметики. В нишах высились статуи существ, сложенные, судя по всему, из того, что не доел Бог.
— А эти вот зачем здесь?
— прошептала Изабель. Цортские жрецы говорят, что, когда пирамиду запечатывают, эти вот оживают и бродят по коридорам, охраняют тело короля от расхитителей гробниц.
Какое жуткое суеверие!
— Кто сказал, что это суеверие? — рассеянно ответил Мор.
— Они правда оживают?
— Могу сказать одно. Накладывать проклятие цортцы наловчились, будь здоров. Он свернул за угол, и на один душераздирающий миг Изабель потеряла его из виду. Она кинулась в темноту и врезалась в Мора. Тот рассматривал псоглавую птичку.
— Фу, — сказала Изабель, — мурашки по коже. А у тебя?
— Нет, — сухо ответил Мор.
— Почему?
— Потому что я Мор.
Он повернулся, и она увидела, что глаза его мерцают двумя голубыми точками.
— Прекрати! — Я...
— Не могу!
Изабель попыталась рассмеяться. Не вышло.
— Ты не смерть, — сказала она. — Ты просто подменяешь его на работе.
— Тот, кто работает смертью, и есть смерть.
Повисшую потрещенную паузу оборвал стон из темного коридора. Мор развернулся и поспешил туда. — Он прав, — подумала Изабель. — Даже его походка... Но страх темноты, которую волок к ней удаляющийся свет, пересилил все прочие сомнения. И Изабель на цыпочках направилась за Мором. Опять свернула за угол и вошла, судя по тому, что явила взгляду судорожное мерцание меча, в нечто среднее между сокровищницей и очень захламленным чердаком.
— Это что тут? — прошептала Изабель. — Я в жизни столько добра не видела.
Король забирает его с собой в следующий мир,
— пояснил Мор. — В путешествие налегке он явно не верит. Смотри, тут целая лодка и золотая ванна.
— Несомненно, он захочет помыться по прибытии.
— И сколько статуй?
— Эти статуи, как ни прискорбно, прежде были людьми. Это, видишь ли, королевские слуги.
Изабель сурово набычилась.
Жрецы дали им яд.
Из дальнего угла захламленной комнаты снова донесся стон. Мор пошел на звук, неловко переступая скатанные ковры, горы фиников, ящики посуды и груды драгоценных камней. Король, очевидно, не решил, что оставить, поэтому перестраховался и взял все.
Вот только яд не всегда действует быстро,
— угрюмо прибавил Мор. Изабель отважно полезла через горы добра вслед за Мором и поверх лодки воззрилась на юную девушку, растянувшуюся на груди ковриков. На девушке были шаровары из газа, жилетик, на который, видимо, не хватило ткани, и столько браслетов, что хватило бы пришвартовать немаленькое судно. Вокруг губ у нее запеклась зелень.
— Ей больно?
— тихо спросила Изабель.
— Нет. Они думают, их отправляют в рай.
— А на самом деле?
— Не исключено. Кто его знает?
Мор достал из внутреннего кармана песочные часы и вгляделся в них при свете меча. Как будто посчитал про себя, а затем внезапно одной рукой швырнул часы через плечо, а другой рубанул мечом. Тень девушки села и потянулась, звякнув призрачной бижутерией. Потом девушка заметила Мора и склонила голову.
— Мой господин.
— Ничей не господин, — ответил Мор. — Давай, чеши, куда собралась.
— Я буду наложницей при небесном дворе царя Цетисфута, что вечно живет среди звезд, — твердо сказала она. — Ты не обязана, — отрезала Изабель.
Девушка обернулась к ней и распахнув глаза.
— Ой, нет, я должна, я специально училась, — прибавила она, уже рассеиваясь. — Пока сумела дорасти только до служанки. И испарилась.
Изабель с мрачным неодобрением посмотрела туда, где была девушка.
— Ты подумай, — сказала Изабель. — Видал, как она вырядилась?
— Пойдем отсюда.
— Но не может ведь быть, чтобы король, как там, не помню, жил среди звезд, — проворчала Изабель, когда они отыскали выход из захламленной комнаты.
— Там ничего нет, а там пустота.
— Трудно объяснить, — сказал Мор. — Он будет жить среди звезд у себя в голове.
— И с ним рабы?
— Если они считают себя его рабами.
— Не очень-то справедливо.
— Нет никакой справедливости, — сказал Мор. — Только мы.
Они торопливо шагали по проходам меж замерших в ожидании жутких стражей и почти бегом выскочили наружу к ночному воздуху пустыни. Изабель, запыхавшись, привалилась к шершавой каменной стене. Мор не запыхался. Он не дышал.
— Я отвезу тебя, куда скажешь, — произнес он. — А затем я должен тебя оставить.
— Ты же вроде хотел спасти принцессу.
Мор покачал головой.
— У меня нет выбора. Выбора вообще нет.
Он повернулся к Бинке, а Изабель кинулась к нему и схватила за локоть. Мор мягко убрал ее руку.
— Мое ученичество завершилось.
— Это все у тебя в голове!
— заорала Изабель.
— Что придумаешь, тем и будешь!
Тут она умолкла и посмотрела на землю. Песок вокруг Мора всплескивал фонтанчиками и кружил смерчиками. Раздался треск, пахнуло жиром. Мор встревожился.
— Кто-то исполняет ритуал аж...
Сила обрушилась молотом с небес, закрутила песок воронкой. Что-то тихо зажужжало, запахло раскаленной жестью. Посреди торнадо Мор огляделся. Точно во сне он поворачивался в безмятежном глазу бури. В вертящемся облаке вспыхивали молнии. В глубине сознания Мор попытался вырваться, но что-то цепко держало его. И сопротивляться он был способен не более, чем стрелка компаса отмахнуться от желания указать на пуп. В конце концов он увидел то, что искал. Дверь, обрамленную октариновым светом и выходившую в короткий туннель. На другом конце стояли фигуры, манили Мора.
— Я иду, — сказал он
и обернулся, услышав за спиной внезапный шум. 11 стоунов юной женственности ударили ему прямо в грудь и сбили с ног. Мор упал, а Изабель рухнула сверху, стоя на четвереньках, она держала Мора за плечи. — Отпусти, — промолвил он. — Меня призвали.
— Да не тебя, идиот!
Она глядела в голубые озера его глаз без зрачков, как будто тебя с ужасной скоростью засасывает в тоннель.